Каждая семья учит и воспитывает детей по-своему, опираясь на личный опыт и семейные идеалы, которые могут быть очень разнообразными. Но все взрослые хотят видеть своих чад любознательными, инициативными, самостоятельными, уверенными в своих силах, добрыми к другим и способными к волевым усилиям. На кого же следует равняться детворе, чтобы развить добродетели? Прощать обидчиков, быть преданными, отдать последнее нуждающимся и многие другие.
Основы личности закладываются именно в детском саду. И поэтому возник проект памяти конвоя цесаревича Алексея.
Это идеал семейного воспитания. И мы с нашими казачатами решили изучить историю жизни маленького цесаревича Алексея. Как он жил, как он учился, с кем дружил, чем занимался, как он шалил. Потому что маленькие дети всегда остаются маленькими детьми.
Цесаревич Алексей. Алексей жил 100 лет назад, и он не видел современных оружий, поэтому я решила ему подарить танк и солдатика.
Хотя занимаются с ребятами большей частью женщины, без основательной и системной поддержки казаков-наставников удержать древко казачьего штандарта невозможно. А там, где казак, там православие.
Наш конвой памяти царя Страстерца Николая сегодня в этом храме наградит выпускников казачьего 83-го садика памятными знаками. Они достойны своей награды, потому что эти дети дисциплинированы, эти дети богобоязненны, любят Господа.
Первые выпускники казачата у нас, это детский конвой цесаревича Алексея. Приказываю старшему уряднику сочинского отдела конвоя святого царя Страстотерпца Николая II Сехину Александру Ивановичу провести награждение орденским знаком императора Николая II.
Девочки наши тоже принимают участие в проекте как помощницы, как покровительницы. И поэтому в этот день они тоже не могли быть здесь в стороне, потому что основа этого проекта «Конвоя памяти цесаревича Алексея» – это ценности семьи. И поэтому девочки – непосредственные участники этой же деятельности.
Кто были при жизни царь Николай и цесаревич Алексей? Это были аркуснейшие атаманы, а сейчас они для нас, для всего православного казачества, являются небесными покровителями. Пусть они в семье хранятся и передавать их по наследству.
Первый состав конвоя покинул детский сад. Впереди целая жизнь, которую ребята будут строить в казачьей общине, опираясь на лучшие качества, заложенные в раннем детстве.
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Прожитых под светом звезды по имени Солнце.
Известная многим песня Виктора Цоя остается злободневной. Социальная аллегория современных отношений между людьми, белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, открывает происхождение внутренней войны молодых людей, полных противоречий и страстей. Война, прежде всего, с самим собой идет в душе каждого, кто ищет в жизни самостоятельный путь. О смысле бытия, хаосе в сознании, возможной дезориентации христианских ценностей шел разговор с представителями молодого поколения в храме на Пластунке. Отец Амиран говорил о препятствиях, которые подстерегают молодежь в самостоятельной жизни, и о том, как не разменять свою жизнь на сомнительные удовольствия.
События, связанные с празднованием значимой даты, посвященной дню рождения одного из лучших сынов России, в Сочинской епархии организуют многие отделы. В этот раз инициатором встречи с прихожанами стал молодежный отдел.
Сегодня мы с вами проводим замечательный семинар с прекрасными лекторами, приуроченный ко дню празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Обладавший всем, знатный, образованный, высоким положением, достатком, он имел все. И он оставил без отговорок всех тех, кто говорит, ну вот в наше время, ну в моем положении. Мы сегодня рассмотрим всего одну заповедь, которую он исполнил. Блаженны нищие духом, как о тех есть Царство Небесное. Мы рассмотрим саму заповедь, понимание термина смирение, что это такое, потому что зачастую его нужно объяснять. То есть он вроде бы интуитивно понятен, но каждый вкладывает в него собственный смысл.
Я хотел бы пригласить еще одного выступающего, Серебко Дионисия. Он является соискателем очень разных интересных моментов и по городу Сочи, исторических.
Как формировалась вот эта среда почитания святого благоверного князя Александра Невского? Фактически, с момента его смерти в 1262 году, с той поры распространяется предание о том, что он сам взял в свою руку разрешительную грамоту, будучи мертв, да, то есть как бы его тело, простерло руку, чтобы принять грамоту из руки митрополита, которую обычно священник вкладывает в руку усопшего. И это уже стало таким поводом, и сам митрополит обозначил этот вопрос и призвал, значит, всех людей, участвующих в отпевании, к тому, чтобы относиться с благоговением к памяти святого князя и, более того, обращаться к нему в молитвах.
Но рассматривая жизнь святого благоверного князя Александра Невского, когда нам рассказывают о том, что надо было платить дань, если это было ему выгодно, да, и народу он платил. Надо было дружить, дружил. Надо было идти войной, если шли к нему войной, шел. И отсюда приходит на ум такой вывод, что очень важно еще уметь относиться к людям так, как они относятся к тебе.
Через церковное тихое пение, зоркого пламени желтых свечей, дымом кадильниц и вечным мгновением льется молитва духовный ручей.
Тихое-тихое, мягкое пение напоминает, что вечное мгновение. Боже всесильный, мой Господи Боже, я тебя чувствую сердцем и кожей. Здравствуйте, наши дорогие зрители!
Очень рады нашей очередной встрече. Мы возвращаемся к нашим беседам о церковной музыке. Последний раз мы говорили о знаменном пении, а если точнее, о его записи на бумаге, о крюках и знаменах. А что характерно для самого знаменного распева?
Отмечу прежде всего, что это аскетизм мелодики и ритма. Сдержанность и благолепие знаменного распева призвано настраивать душу человека на молитву, покаяния и переживания празднованного события, на созерцание божественной красоты и гармонии.
Вот что можно прочитать в протоколе Стоглавого собора, бывшего при царе Иване IV в 1551 году. От разумного и благочестивого божественного пения приходит всякому человеку умиление и покаяние и слезы. И того ради подобает петь и чести чинно и безмятежно, безо всякого зазору церковно.
Внук православного священника араба Павел Алепский, архидиакон Антиохийской православной церкви.
И сын Макария III, патриарха Антиохийского.
Да, он же путешественник и писатель. Услышав во время путешествия по Руси церковное пение, отмечает, что молитвы пелись как бы из одних уст.
Вероятно, для иностранного гостя унисонное знаменное пение было не вполне привычным.
Действительно, Русь, перенимая из Византии церковное пение, усвоила лишь эпизод из истории формирования нотации, тот, при котором в изображении мелодии не использовались интервалы.
Именно в этот период крепла идея о России как о главном столпе и оплоте мирового православия.
Совершенно верно. Возникает идея Москвы как третьего и последнего Рима, и поэтому канонизируется практически каждая йота богослужебных и священных текстов. Знаменное пение получает статус абсолютного сакрального авторитета.
Теперь понятно, почему у русского человека той эпохи формируется противопоставление богослужебного пения как священного, ангельского, небесного и музыки, мусикии, как бесовской, богомерзкой забавы.
В одном из азбуковников, рукописном справочнике того времени, говорится: «Мусикия, гудение, рекши, игра гусельная, киновара. Мусикия, в ней же пишутся песни и кощуны бесовские, и же латины припевает к своему согласию сирич гудебных сосудов».
Говоря современным языком, вся музыка, в которой используются музыкальные инструменты, а не человеческий голос, будто гусли, духовые, орган, кощунственно, так как она не служит Богу.
В Москве в то время существовало два главных знаменных хора. Это был царский и патриарший. В царском хоре пели 27 человек. Это были специально обученные дьяки, которые получали по тем временам вполне приличное жалование, от 5 до 10 рублей в год, а также содержание от государя, пищи и одежды. При этом в хоре была своя школа пения.
Часто со своим хором пел и сам царь Иван Васильевич Грозный. И это неудивительно, так как обучение церковному пению входило в программу воспитания царских детей.
Царь Иван IV сам был автором многих гимнографических текстов. Им, например, была написана служба на день Сретения Владимирской иконы Божией Матери.
Отец Андрей, а могло ли знаменное пение звучать вне церкви?
Могло. К примеру, был так называемый чин заздравных чаш, который представлял собой последовательное испитие чаш вина в чью-либо честь, в последовательности, зависящей от чина и звания того, за кого пьют, по принципу нисходящей градации. Это действие сопровождалось исполнением хором дьяков праздничных богослужебных песнопений или возглашением здравиц и многолетий. К примеру, за праздничным столом по случаю поставления митрополита Иова в патриарха Всероссийского первая часть была в честь Богородицы и чудотворца московского Петра, а вторая чаша в честь царя Федора Ивановича. Хор дьяков на праздничные столы могли приглашать и бояре, правда, стоило это весьма недешево.
Интересно, о чем были застольные стихи, положенные на знаменные мелодии?
Это были как канонические сюжеты священной истории, так и разные апокрифические сказания. Такие духовные песнопения интересны уже тем, что именно в них, вольно или невольно, явственно проступают основные черты церковного художественного мышления Древней Руси. Можно убежденно говорить о том, что знаменное пение было одной из ключевых культурных форм Древней Руси периода Московского царства.
Благодарю вас, отец Андрей, за интересный рассказ. Надеюсь на скорую встречу с нашими дорогими зрителями.
До новых встреч!